здесь еще один момент, можно я дополню? Да? Здесь не только со стороны государства и нас, здесь еще и каждый человек должен осознать, что он обязан относиться к своему здоровью как к капиталу. Можно сразу потратить, да? Можно, так сказать, вести жизнь рантье, можно разумно расходовать, можно прибавлять. И поэтому, как вот все... А это мое здоровье, что вы со мной сделаете? Я не хочу лечиться, я не хочу... Человек должен осознать, что он обязан относиться к себе, к своему здоровью, как к драгоценности, данной ему свыше, и он обязан... И это тоже его обязательство перед государством – быть здоровым. Обязательство перед государством быть здоровым, перед собой, перед своими близкими. Абсолютно. Дай Бог всем здоровья.
Дай Бог всем здоровья. Вера Вячеславовна Шастина, главный врач поликлиники номер 92 в муниципальном районе Арбат в Москве. И, как вы понимаете, это только первая из серии встреч, в течение которых мы, безусловно, обсудим и гораздо более еще широкий, разнообразный и сложный круг вопросов нашего с вами общего здоровья. Потому что если кто-то из нас даже и не хочет быть здоровым, то все равно желаем мы вам на выходе именно этого. Здоровья.
Здоровья. Всего доброго.
Счастливо. Спасибо.
Московские звезды с Артемом Варгавчиком. Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване.
«Голос России. Ереван. Голос». Амена Сильвас. Амена Хамаичев спас вас. Стас Михайлова, Ниайн Мек, Шекер Хамергов, Майси Чорси, Жама Таснимин, Карен Демерчан, Марза Хамергаин Амалирум. Стас Михайлова, Ереванум, Нож, Живой, Хамергаин Зарагров. Телегату Эрахос, Хисумвец, Хисумвец, Инесуйот. Голховор Горсенкеш, Армавия.
Ապրիլի 1-ից մայիսի 15-ը մասնակցի գերծի օրվա միջոցառումներին ընկելով քո ծառը քո երկրում։ Ուղարկիր SMS 1059 կարճ համարին նշելով քո կամ այն մարդու անունազգանն ու ցանկանում ես նվիրել անվանական ծառ։ Իսկ թե որտեղ է տնկվել քո ծառը, կարող ես իմանալ այցելելով sanchayas.am կայքեր։
Ինֆորմացիոն հովանավոր Գոլոս Ռասիա Երևան FM 106.
Голос России, Ереван. Говазди Тегадерман Хамаш, Зангаре Кисунерек, Уцун, Уцуньот.
Голос России. Радио большой страны.
В Москве 16:00.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. НАТО не примет мирное предложение Каддафи, пока его войска атакуют мирных жителей. Как сообщает агентство Associated Press, в альянсе желают видеть не слова, а действия. Каддафи уже несколько раз заявлял о прекращении военных действий, однако продолжал атаковать города и мирных жителей. Сегодня ливийский лидер заявил в телеобращении, что не намерен уходить в отставку и покидать страну, но готов к переговорам и к перемирию, если НАТО уберет свои самолеты. ВВС Западной коалиции наносит авиаудары по Ливии с 19 марта. В Мальтийских водах в 40 милях от итальянского острова Лампедуза терпит бедствие судно, на борту которого 500 мигрантов. Сигнал бедствия беженцы подали сегодня утром по спутниковому телефону. Хотя судно находится в Мальтийских водах, итальянские спасательные службы приведены в состояние готовности. Метеорологи предупреждают о возможном ухудшении погодных условий. За последние сутки на остров прибыли около 1000 беженцев из Ливии. Ранее Лампедуза уже приняла несколько тысяч тунисских беженцев, часть которых при содействии самого Туниса уже удалось отправить на родину. Москва обеспокоена конфронтацией в Сирии, которая приводит к человеческим жертвам. Об этом заявил представитель России в своем выступлении на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Он призывает сирийские власти провести эффективное расследование всех случаев насилия. Россия поддержала курс руководства Сирии на демократические преобразования и призывает к достижению национального согласия путем внутриполитического диалога. Между тем, сирийское военное командование решило сегодня направить подкрепление в город Дераа, где в последние недели проходят масштабные антиправительственные демонстрации. Об этом сообщает британская газета Independent. По словам местных жителей, утром в город въехали 20 БТР. Кроме того, в Дераа направлена группа военных врачей. Накануне в ходе разгона акции протеста в этом городе на юге Сирии погибли минимум 65 человек. В теракте, совершенном в городе Марракеше, угадывается стиль, используемый обычно Аль-Каидой. Об этом заявил сегодня министр внутренних дел Марокко. По его словам, взрыв был осуществлен при помощи пульта дистанционного управления. Глава МВД добавил, что бомба была начинена поражающими элементами, в частности, гвоздями. Согласно последним данным, число жертв теракта увеличилось до 16. Накануне в больнице от полученных ран скончался гражданин Франции. В списке раненых числятся 25 человек. Четверо из них, двое россиян и двое швейцарцев, уже эвакуированы из Марокко в свои страны. Теракт, совершенный в четверг в Марракеше, не пошатнет позиции города как крупного туристического центра. Об этом заявил министр туризма королевства. В Краснодарском крае разбился спортивный самолет, сообщили Тартас в краевых правоохранительных органах. Самолет принадлежал одному из спортивных клубов. Два пилота, находившиеся на борту, погибли, сказал источник. По одной из версий, во время полета у самолета отказал двигатель. Пилоты попытались посадить машину, но при посадке произошла авария, сообщили в правоохранительных органах. Канада совершит наблюдательный полет над Россией и Белоруссией. Как сообщает агентство «Белапан», он будет проходить с 3 по 7 мая в рамках договора по открытому небу. Цель полета – контроль военной деятельности на территории наблюдаемых государств. Договор был подписан в марте 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств. Он направлен на усиление международной безопасности, укрепление доверия между государствами через механизмы контроля над военной деятельностью и над соблюдением договоров в области контроля над вооружениями. Сотрудничество Ватикана и Русской Православной Церкви в деле сохранения христианских корней Европы весьма перспективно. Об этом сегодня в интервью итальянской телерадиовещательной компании РАИ заявил государственный секретарь Святого Престола кардинал Тарчизио Бертони. И он отметил, что при папе Бенедикте XVI Московский Патриархат и Ватикан демонстрируют гармонию и согласие, особенно в социально-этических вопросах. Выступление кардинала было посвящено наследию папы римского короля Войтылы, к беатификации которого готовится католический мир. И о курсах валют, установленных Центробанком. Доллар 27 рублей 50 копеек, евро 40 рублей 81 копейка. Эти и другие новости всегда доступны на сайте ruvr.ru. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голоса России». В Сиднее завтра днем плюс 20, без осадков. В Кабуле плюс 28. В Душанбе ясно, плюс 31. В Кишиневе небольшие дожди, плюс 21. В Бухаресте тоже дожди, плюс 20. В Санкт-Петербурге 9, тепла, облачно. В Москве завтра утром плюс 11, а днем синоптики обещают дожди и до плюс 17.
«Голос России». Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Нападающий Кубани Сергей Давыдов в преддверии сегодняшнего матча с московским «Локомотивом» в рамках 7-го тура российской футбольной премьер-лиги отметил, что игра станет очередной серьезной проверкой для его команды. В полной мере оцениваем силу нашего противника и готовы дать бой железнодорожникам в предстоящей встрече, цитирует Давыдова, пресс-служба команды. А в самом деле матч с «Локомотивом» станет для нас очередной серьезной проверкой и обещает быть исключительно интересным. Руководство московского «Спартака» продолжает поиски нового главного тренера. Одним из кандидатов на вакантный пост наставника красно-белых является бывший тренер сборной Испании, 72-летний Луис Арагонес. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, получивший микротравму икроножной мышцы в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом», готов принять участие в сегодняшней встрече 34-го тура национального первенства с «Реал Сосьедад». Как сообщает «Марка», футболист уже восстановился и работает в общей группе. Решение о том, выйдет ли он на поле, примет главный тренер команды Хосеп Гвардиола. Президент Федерации футбола Италии Джанкарло Абете сообщил, что федерация достигла договоренности о проведении товарищеских матчей итальянской сборной с национальными командами Ирландии и Японии. Как сообщает итальянский футбол, игра с ирландцами должна состояться летом, а с японцами ближе к концу года. Руководство новокузнецкого «Металлурга» определилось с тренерским штабом команды на предстоящий сезон. Как сообщает пресс-служба команды, помощниками главного тренера Анатолия Емелина будут Сергей Бердников и Василий Коновалов. Оба хоккейных специалиста в минувшем сезоне уже входили в тренерский штаб «Металлурга». Первый ракетка мира испанец Рафаэль Надаль стал лауреатом премии имени почетного президента Международного олимпийского комитета Хуана Антонио Самаранча. Спортсмену была вручена награда за профессионализм в спорте и достижения, которых он добился в теннисе за последние годы. «Я очень горжусь тем, что мне вручили эту награду», цитирует Надаль официальный сайт ATP. Пока о спорте у меня все. В студии был Роберт Сагитов.
Владимир Путин считает все российские АЭС надежными. Российскому летчику Константину Ярошенко вынесен обвинительный вердикт. Большой московский цирк отмечает 40-летие. Подробнее об этих и других событиях в ближайшие 20 минут в студии Ирина Савельева. Здравствуйте.
Голос России.
Одним из главных пунктов программы развития России до 2020 года будет поддержка инновационных разработок. О поддержке промышленности высоких технологий Владимир Путин говорил в Пензе. Глава российского правительства посетил научно-исследовательский институт физических измерений. Там производят сверхточные датчики для космических кораблей и системы безопасности атомных электростанций. Премьер-министру показали новейшие приборы из особых сплавов, которые были специально созданы для работы в экстремальных условиях. О том, что предприятия, использующие инновации, требуют особой поддержки, глава кабинета министров заявил и на встрече с представителями профсоюзов. Особое внимание было уделено вопросам развития энергетики. По словам Путина, генерирующие мощности должны использовать разные ресурсы, от углеводородов до возобновляемых источников. В приоритете по-прежнему атомные электростанции, где соблюдают самые высокие в России стандарты безопасности.
Все обследования наших электростанций Международным агентством по атомной энергетике показывает, что у нас показатели по безопасности лучшие в мире. Я могу это сказать с гордостью и с полной ответственностью. Мы реализуем планы по увеличению атомной генерации в общей структуре нашей энергетики. У нас она небольшая сегодня. Она у нас всего 16%. Мы хотим за ближайшие десятилетия, лет за 15, до 25% нарастить.
В рамках своего визита в Пензу Владимир Путин провел совещание и по вопросам строительства и реконструкции объектов культуры. С представителями творческой интеллигенции глава российского правительства встретился в Пензенском драмтеатре. На заседании премьер-министр говорил об увеличении поддержки культурной сферы и разработке специальной программы.
Уже с 1 июля этого года будет повышена заработная плата музейным работникам, библиотекарям. И не на 6,5%, как это запланировано для всей бюджетной сферы, а до среднего уровня по специальности. Надо прямо сказать и честно сказать, что это, конечно, не ахти какие деньги, но все-таки какая-то элементарная социальная справедливость, мне кажется, должна восторжествовать. Планируем значительно увеличить ассигнования на поддержку отрасли в целом. Обязательно учтем это и в ходе работы над бюджетом на следующие и последующие 2 года. В том числе планируем разработать и утвердить государственную программу «Культура России», рассчитывая, что к ней присоединятся и регионы, и муниципалитеты, и общественные организации, и, разумеется, российский бизнес. Конечно, будет продолжено и адресное финансирование этой сферы.
Добавлю, что буквально накануне Владимир Путин подписал постановление направить бюджетные инвестиции на реконструкцию, строительство и техническое оснащение Санкт-Петербургского театра имени Пушкина. С учетом уже выделенных средств, общий объем господдержки Александринки превысит 1,5 миллиарда рублей. Ну а теперь к вопросу о безопасности АЭС. В минувший вторник исполнилось 25 лет со дня трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. В траурных мероприятиях приняли участие президент России Дмитрий Медведев и глава Русской Православной Церкви патриарх Кирилл. Оба они говорили о том, что уроки Чернобыля должны быть усвоены всем миром. Но если Чернобыль — это уже больше история, то ликвидация последствий на японской атомной станции Фукусима-1 — сегодняшнее событие. И от того, насколько оперативно и грамотно японцы будут бороться с проблемой, Фукусимы зависит будущее не только страны восходящего солнца, но и всего мира. Напомню, что Фукусима-1 значительно пострадала из-за сильнейшего землетрясения и цунами 11 марта. В начале апреля уровень опасности на японской АЭС был даже официально приравнен к чернобыльской катастрофе. Награждая ветеранов-ликвидаторов чернобыльской АЭС, президент Дмитрий Медведев подчеркнул, что без мирного атома планете не обойтись, но его использование надо предельно обезопасить.
События последнего периода напомнили человечеству, что расслабляться нельзя. И что при принятии важнейших решений необходимо учитывать весь комплекс вопросов, который может впоследствии отразиться на безопасности. Я, конечно, имею в виду ситуацию вокруг японской АЭС Фукусима-1. В то же время мы не должны закрывать путь прогрессу. Мирный атом является самым дешевым и в целом экологически самым чистым видом энергии. Но стандарты, которые используются в этой сфере, должны быть высочайшие. Наша страна, кстати, извлекла в тот период целый ряд уроков, и в этом смысле наши стандарты в области атомной энергетики существенно выше, чем стандарты целого ряда государств.
Дмитрий Медведев призвал лидеров крупнейших государств обеспечить должное развитие ядерной энергетики в мире и предотвратить в то же время глобальные катастрофические последствия. Президент России также предложил установить ответственность государств за несвоевременную и недостаточную реакцию при авариях на АЭС. Российские эксперты уже отмечали ошибки японских атомщиков. В частности, профессиональная небрежность японских специалистов сказалась уже в выборе места для АЭС в сейсмически активном районе, к тому же подверженном воздействию мощных цунами. А чернобыльская авария не заставила атомщиков страны восходящего солнца пересмотреть планы по продлению сроков эксплуатации реакторов 40-летней давности. Вот лишь некоторые претензии к японским коллегам, которые высказал директор Института проблем безопасного развития атомной энергетики Леонид Большов.
Во-первых, информация о развитии аварии достаточно подробная и должна быть доступна для мирового сообщества, чтобы вовремя сделать необходимые подготовительные шаги и в первую очередь, чтобы правильно информировать свое население. Мировое сообщество должно иметь не только информацию, но и возможность влиять на обеспечение безопасности во всем мире. Понятно, что регулирование безопасности, обеспечение безопасности в первую очередь дело суверенной страны, аналогично тому, как в проблеме нераспространения ядерного оружия было найдено решение как дополнительный протокол к договору о нераспространении, который страны подписывают добровольно, берут на себя обязательства и представляют соответствующие отчеты о состоянии дел и быть готовым к проверке справедливости, правильности этих отчетов, принимать у себя комиссию по проверке этих отчетов.
Вопрос об обеспечении безопасности АЭС постоянно напоминает о себе. Недавно отбушевавшие в США торнадо, унесшие сотни человеческих жизней, создали угрозу также и для находившихся в зоне бедствия атомных станций. Опасность выявила их техническое несовершенство. Большинство американских АЭС недостаточно безопасны, так как могут обходиться без основной системы электропитания не дольше 4 часов. А этого явно недостаточно при стихийных бедствиях.
Голос России. Радио большой страны.
В эфире русская служба «Голос России». После 2,5 дней обсуждения коллегия присяжных заседателей Федерального суда Нью-Йорка признала летчика Константина Ярошенко виновным в транспортировке наркотиков. Ему вменяют участие в заговоре с целью ввести в США партию кокаина, рассказывает Анна Форостенко.
Правоохранительные органы США не устают повторять, что профессиональный летчик перевозил 1000 килограммов кокаина по Южной Америке, Африке и Европе. Защита настаивает, что он не мог транспортировать кокаин из Южной Америки в США через Либерию. Он управлял самолетом Ан-32, который не совершает межконтинентальные перевозки. Сам Ярошенко вину не признает. Его арестовали в прошлом году в Либерии вместе с предполагаемыми сообщниками из Колумбии, Нигерии и Ганы. 30 мая Ярошенко вывезли из страны, 1 июня доставили в тюрьму в Нью-Йорке. Однако консульское уведомление российской стороне попытались отправить только 2 июня, но перепутали адрес. В итоге представители России смогли встретиться с Ярошенко только 8 июня. Все эти нарушения американские эксперты объясняют тем, что это нормальная практика. У Либерии и США существует договор об экстрадиции, поэтому все прошло быстро. Плюс экономия средств и отсутствие судебно-бюрократических проволочек. Другое дело, что по другим вопросам американцы проявили непоследовательность. В ходе процесса защита Ярошенко требовала закрыть дело за отсутствием состава преступления на территории США. Основания для этого есть, полагает Евгений Архипов, председатель Ассоциации адвокатов России за права человека.
Он был задержан в третьей стране. Соответственно, здесь, конечно, очень много вопросов в процедуре задержания. Был задержан без участия российской стороны, и российские правоохранительные органы, безусловно, должны были хотя бы быть ведомыми. Вот это задержание происходит. Должны были бы согласованы действия, но, к сожалению, вот мы это не увидели со стороны американской стороны. Более того, сам господин Ярошенко вино свое отрицает. И я, насколько понимаю, с точки зрения именно международного права, там не все так было гладко с американской стороны.
Но американские суды не обратили внимания на подобные неувязки и не стали затягивать процесс. Виновен, решила коллегия присяжных заседателей. Для многих независимых экспертов это решение стало неожиданностью. Ничто не свидетельствовало в пользу виновности Ярошенко. Вердикт сильно встревожил и адвоката летчика Ли Гинзбурга.
Это очень грустно. Я надеялся. Ведь присяжные совещались целых 2.5 дня, и нам казалось, что они рассматривают, обсуждают какие-то серьезные вопросы. Но теперь стало ясно, что они, возможно, обсуждали вопросы, связанные с другими обвиняемыми. Наверное, это так.
Адвокат говорит, что выиграть по апелляции будет очень сложно, так как решение суда базируется на вердикте коллегии суда присяжных, и отменить его крайне проблематично.
Все равно есть одно дело, которое было решено еще до начала суда. Оно касается сфабрикованного правосудия, когда судья назначил досудебное слушание дела против нас. Я думаю, что это повод подать апелляцию.
Ли Гинзбург говорит, что необходимо продолжить борьбу, подавать апелляции и опротестовывать решение суда. Правда, делать это надо после оглашения приговора, который назначен на 28 июня. Одновременно адвокат Ли Гинзбург заявил о готовности обратиться к представителям России с просьбой задействовать механизм конвенции по передаче осужденных лиц, участниками которой наравне с другими являются и Россия, и США. В случае, если это удастся сделать, Константин Ярошенко сможет отбыть наказание в России. Анна Форостенко, Евгений Крышкин, «Голос России».
Москва направила протест Грузии в связи с избиением россиянки в аэропорту Тбилиси. МИД в своем заявлении подчеркивает, что Россия не намерена оставлять без внимания эпизоды нарушения прав своих граждан. Марину Бицадзе-Родионову без объяснения причин задержали на прошлой неделе при въезде в Грузию на таможенном контроле. Все подробности этого инцидента знает Марианна Жерельева.
Случай с гражданкой России Мариной Родионовой – очередная провокация Тбилиси, подчеркивает в МИД. К сожалению, грубые нарушения режимом Саакашвили прав человека и гуманитарных норм становятся в Грузии обыденным явлением, заявил журналистам заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства Алексей Сазонов.
Должен отметить, что россияне в сегодняшней Грузии систематически становятся жертвами произвола, даже независимо от того, бывали ли они когда-либо в Абхазии или в Южной Осетии. Буквально каждый, кто приезжает в Грузию из России по частным делам или для посещения родственников, является потенциальным объектом провокации грузинских спецслужб и реально рискует оказаться за решеткой. Нашим гражданам подбрасывают оружие, фальшивые деньги или наркотики, фабрикуются уголовные дела, после чего людей бросают в тюрьму.
Подводя черту, Сазонов предупредил россиян, которые намерены отправиться в Грузию. В этой стране они не могут чувствовать себя в безопасности. Однако вернемся к случаю с Мариной Родионовой. У нее уже был опыт общения с сотрудниками грузинских спецслужб и таможни. 24 марта прошлого года они устроили ей обыск в аэропорту. Правда, тогда были более вежливыми. На сей раз, задержав женщину, таможенники досконально осмотрели все ее личные вещи. Как и ожидалось, ничего криминального не обнаружив. Затем потребовали, чтобы россиянка отдала им свою кредитную карту. Марина, естественно, отказалась. Тогда к делу подключились люди в штатском, рассказала «Голосу России» сама Родионова.
Начальник смены вышел из комнаты, вошел другой в гражданской одежде, без представления документов, давая кредитку. Я сказала, кредитку не дам. Вашу должность ваш протокол, и тогда, пожалуйста, нет проблем. На что он мне сказал, что это не мое дело. Через несколько минут вошел второй с порога. Сразу меня стал он обзывать. Мата Хари, русская шпионка, родственница предателя, родственница Бурджанадзе. Оказывается, я во время войны в 2008 году, я была здесь, следила за передвижениями грузинской армии и докладывала, куда следует.
Кончилось все тем, что двое грузинских джентльменов скрутили даме руки, силой отобрали кредитную карту и сняли с кредитки ксерокопию, после чего без всяких объяснений отпустили. Впрочем, можно посчитать за объяснение ключевую фразу, брошенную людьми в штатском, родственница Бурджанадзе. Марина действительно состоит в родстве с лидером грузинской оппозиции, а президент Саакашвили в последнее время активно осваивает новые методы работы с оппозиционерами, отметила в интервью «Голосу России» председатель партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе.
Это еще раз показывает, что все эти люди, которые имеют отношение ко мне, к моей семье и к моей партии, и вообще люди, которые имеют отрицательное отношение к власти в Грузии, абсолютно не защищены от произвола властей. Человек приехал в Тбилиси на свою родину, совершенно не нарушив ни одного пункта грузинского законодательства и международных норм, она подверглась физическому и словесному оскорблению со стороны властей в аэропорту. Это показывает, что в Грузии нет никакой демократии, в Грузии нет правового государства.
На 2 мая грузинская оппозиция запланировала акции протеста. Ее лидеры, как и Марина Родионова, убеждены, что инцидент в Тбилисском аэропорту – превентивный удар властей, прозрачное предупреждение всем противникам нынешней администрации. Уже привычно, что западные покровители Саакашвили сквозь пальцы смотрят на то, как демократично их любимый ученик обращается с собственным народом. Но в этом случае речь идет о гражданах России. Вот их-то Михаилу Николаевичу лучше не трогать. Марьяна Ожерельева, Игорь Селецкий, «Голос России».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Немного о спорте. Исключительным назвал чемпионат мира по фигурному катанию, который проходит в эти дни в Москве, президент Международного союза конькобежцев Оттавио Чинкванта. Он отметил сильный состав участников и высокий уровень организации. Еще до официальной церемонии открытия, во время встречи с мэром Москвы, Оттавио Чинкванта заявил, что Россия досрочно заслужила золотую медаль за организацию чемпионата мира. Чуть позже, уже на пресс-конференции, президент Международного союза конькобежцев отметил, что ставит российской столице оценку 8. По 10-бальной шкале. И это не потому, что чем-то недоволен, просто по природе он не очень щедрый человек, пошутил Чинкванта. Он еще раз поблагодарил Россию за оперативную и качественную подготовку турнира. Это не только страна Евгения Плющенко, это страна, которая отличается прекрасным уровнем организации. И за это нам нужно сказать большое спасибо России. Сейчас, когда сильнейшие фигуристы планеты выходят на лед московской арены «Мегаспорт», трудно представить, что этот спортивный праздник мог не состояться. Судьба чемпионата мира была под большим вопросом после того, как 11 марта на Японию, где изначально должен был пройти турнир, обрушилась природная стихия. Сильнейшее землетрясение, разрушительное цунами, которое привело к аварии на АЭС «Фукусима-1», вынудили Токио отказаться от его проведения. Международный союз конькобежцев рассматривал несколько вариантов. Отменить чемпионат мира, отложить его до осени или провести через месяц-полтора в другой стране. Россия сразу заявила о готовности принять первенство планеты. Министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко обратился с таким предложением к премьер-министру Владимиру Путину. Долго премьера уговаривать не пришлось, рассказывает Виталий Мутко. И в Международный союз конькобежцев была направлена официальная заявка, подкрепленная гарантиями правительства. На подготовку оставалось чуть больше 3 недель. И с задачей справились, отмечает Виталий Мутко.
Чемпионат проходит на хорошем уровне. И с точки зрения организации, с точки зрения интриги, с точки зрения вообще обстановки. Фантастическая поддержка болельщиков. Я могу сравнивать. Побывал уже на Олимпийские игры, на чемпионате мира Швейцарии. Знаете, наши болеют потрясающе и профессионально, с огромным знанием этого вида спорта. Поддерживаю вообще, отдавая должное всем нашим, значит, лидерам, тот, кто побеждает. Это, конечно, вдохновляет. И спортсменам, не только российских, но по отношению к нашим, видите, здесь оно вообще за пределами. Но в целом, все, мне кажется, на хорошем уровне. В Международной Федерации никаких вопросов нет.
Российские любители фигурного катания действительно тепло встречают всех спортсменов. Это заставляет фигуристов выкладываться на 100%. Зная любовь россиян к четверным прыжкам, многие заявили их в свои программы. Канадец Патрик Чан, который выиграл на московском льду свой первый чемпионский титул в произвольной программе, выполнил 2 четверных прыжка. Тем самым фигурист установил новый мировой рекорд. Сам Патрик Чан отметил, что зрители в России знают толк в фигурном катании, и выступать здесь большая честь для каждого фигуриста. Они очень образованные, хорошо разбираются в фигурном катании, понимают в артистизме, они знакомы со многими техническими мелочами. Они прекрасно отличают хорошего фигуриста от плохого, качественный прыжок или нет, и это заметно. Родные стены и домашний лед помогли и российским фигуристам. 17-летний Артур Гачинский, которого называют «Надеждой Сочи», на своем первом взрослом чемпионате завоевал бронзовую медаль. Образованная год назад пара Татьяна Волосожар и Максим Таньков обыграли чемпионов мира прошлого года китайцев и завоевали серебро. Четвертое и пятое места в турнире спортивных пар также заняли Юка Кавагути и Александр Смирнов, Вера Базарова и Юрий Ларионов. Борьбу за медали продолжают представители России и в танцах на льду. Сегодня произвольные программы на суд зрителей и арбитров представят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также дебютанты чемпионата мира Елена Ильиных и Никита Коцалапов.
Голос России. Радио большой страны. Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Дело в том, что просто петь песни можно научить любого, как выяснилось. Но сейчас все поют.
Делятся секретами успеха.
Вообще, я всю жизнь старался делать то, что мне интересно. С молодых ногтей. Это на самом деле очень сложная миссия для человека. Не всегда получается.
Шутят.
Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии.
И просто рассказывают случаи из жизни.
Я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. Я не могу держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается.
Программа «Мастера» на «Голосе России». Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии. Десятая юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре. Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. НАТО не примет мирное предложение Каддафи, пока его войска атакуют мирных жителей. Как сообщает агентство Associated Press, в альянсе желают видеть не слова, а действия. Сегодня ливийский лидер заявил в телеобращении, что не намерен уходить в отставку и покидать страну, но готов к переговорам. Власти Сирии перебрасывают дополнительные танковые подразделения в город Дераа, где продолжаются антиправительственные выступления. Об этом сообщают местные СМИ. По данным очевидцев, не менее 15 танков въехали в город по дороге, ведущей из Дамаска. Слышна сильная стрельба. Массовые беспорядки в Дераа, расположенном на юге Сирии, вспыхнули полтора месяца назад. Участники акции протеста требуют отставки президента Башара Асада. Карачаево-Черкесии неизвестные подожгли православный храм и разрушили стелу Георгию Победоносцу. По данным МВД республики, храм получил незначительные повреждения, там частично выбиты стекла, а вот стела практически полностью уничтожена. Как напоминает РИА Новости, это не первый акт вандализма в отношении христианских святынь в республике. Осенью прошлого года в Карачаево-Черкесии подожгли два православных храма и одну баптистскую церковь. Аэропорт Сочи работает сегодня по фактической погоде из-за сильного тумана. Вылета ждут около 600 человек. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе управляющей компании. 4 рейса ушли на запасные аэродромы. Пилоты других авиакомпаний ждут улучшения погоды, чтобы вылететь в Сочи. Футболисты московского «Спартака» выиграли у столичного ЦСКА в матче 7-го тура чемпионата России. Счет 1-0. Победу команде дальним ударом принес бразилец Ари на 78-й минуте, для которого этот гол стал первым в нынешнем чемпионате. Британский принц Уильям и его супруга Кейт отправились сегодня в свадебное путешествие, передает газета Daily Telegraph. Их пункт назначения по-прежнему не называется. Известно лишь, что вертолет с молодоженами вылетел из Лондона. Букмекеры предложили всем желающим сделать ставки по поводу места медового месяца Уильяма и Кейт. Вероятность того, что их выбор пойдет на Кению, оценивается как 3 к 1. Точно такие же показатели и у Шотландии. Эти и другие новости всегда доступны на сайте радиокомпании в интернете. Марин Толкачева, «Голос России».
«Голос России». rubr.ru. Кинопарк.
Программа «Кинопарк» – это все грани современного российского и мирового кинематографа, от этнокультурных до экономических. У микрофона Сергей Дусь и Александра Лосева. Здравствуйте.
В ближайшие полчаса мы расскажем, ради какого кадра Бортко снимал «Собачье сердце», что объединяет скульптора Мухину с профессором Преображенским и кто будет изображен на новой шведской банкноте.
Хроники братьев Люмьер.
История кинематографа в голосах и лицах. В предыдущем выпуске мы говорили о фильме Марка Захарова «Формула любви». Его история гораздо более стара, чем принято думать, и основана на вполне реальных событиях. Если опустить тот факт, что граф Калиостро существовал на самом деле и на самом деле был прекрасным иллюзионистом, «Формула любви» началась с повести Алексея Толстого «Граф Калиостро». Григорий Горин использовал его труд в качестве основы для киносценария, и в результате получилось совершенно уникальное самостоятельное произведение. Марк Захаров пошел по артистам и, не устраивая никаких проб, ни мытьем, так катанием, уговаривал их сниматься. На съемках граф Калиостро, он же Надар Мгалаблишвили, загляделся на прекрасную даму и выпал из окна гостиничного номера. Отделался переломом ноги и проклятиями оператора, ведь снимать приходилось так, чтобы даже самый внимательный зритель не заметил хромоты великого мага.
Мы расскажем о том, как снимали фильм «Собачье сердце». Одноименная повесть Булгакова до самой Горбачевской перестройки бытовала лишь в самиздате. Впервые ее опубликовали в 1987 году в журнале «Знамя». Эта публикация послужила отмашкой к производству фильма. Двухсерийный черно-белый телефильм о Владимире Бортко вышел спустя год. Первый показ состоялся 19 ноября 1988 года в эфире Центрального телевидения. Имена Швондера и Шарикова вмиг становятся нарицательными, булгаковские реплики поговорками, а само произведение, еще вчера доступное и понятное лишь избранным, достоянием массовой культуры. Снять картину по повести Булгакова режиссеру Бортко предложил Сергей Микаэлян, возглавлявший тогда телеобъединение «Ленфильма». Встретив меня в коридоре студии, Микаэлян протянул журнал, рассказывает Бортко. Я пришел домой, начал читать, дошел до монолога профессора и понял, что буду снимать, и даже знаю как. Это должно быть черно-белое кино.
Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.
Не возьму.
Вы не сочувствуете детям Германии?
Сочувствую.
А, полтинника жалко.
Нет.
Так почему же?
Не хочу.
За право внести в свою фильмографию роль Филиппа Филипповича Преображенского развернулась настоящая битва титанов. Пробовались Леонид Броневой, Михаил Ульянов, Юрий Яковлев и Владислав Стрижельчик. А победил в итоге Евгений Евстигнеев. Он, как и я, не читал «Собачьего сердца», вспоминает режиссер, и спрашивал у родственников, стоит ли ему сниматься. Они дружно отвечали «да». Этот фильм возник в жизни отца очень вовремя и буквально спас его, говорит сын великого актера Денис. Евстигнеев тогда переживал сложный период. В Амхате его отправили на пенсию. И трудно соглашаясь на работу в «Собачьем сердце», он потом ею просто жил. Актриса Наталья Фоменко, та, что требовала купить журналы в пользу голодных детей Германии, вспоминала. Ни для кого не было секретом тяжелое душевное состояние Евстигнеева. Иногда он брал свой дипломатик с коньяком и удалялся в комнату, говоря, что идет учить текст. К концу дня реквизиторы этот дипломатик у него отбирали и прятали. Но даже несмотря на такое состояние, крупные планы Евстигнеев держал идеально.
А, иди, твою мать, профессор! Иди сюда! Выпей с нами!
Из-за уходящей зимней натуры снимать пришлось сразу после утверждения проб, без долгих разговоров и репетиций. В первом кадре профессор Преображенский выходил из кооперативного магазина, пересекал дорогу и подходил к дворняге Шарику. Оператор быстро поставил свет, Владимир Бортко крикнул «мотор» и увидел, как из кооперативного магазина с пакетом краковской колбасы вышел профессор Плейшнер из фильма «17 мгновений весны». Бортко сделал Евстигнееву замечание. Дескать, профессор так не ходит. На что получил резонный ответ. «Не надо мне рассказывать, как ходит профессор. Я уже одного профессора играл». Режиссеру пришлось использовать все свое красноречие, чтобы доказать Евстигнееву. Его профессор не Плеешнер, а скорее Менделеев. Актер немного подумал, и на следующем дубле из магазина вышел не Менделеев, не Плеешнер, а самый что ни на есть профессор Преображенский.
«Холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Маломальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими».
Биографическим прототипом Филиппа Филипповича большинство исследователей считает дядю писателя по матери Николая Михайловича Покровского. Он и его брат Михаил были врачами. Их адреса значатся в дореволюционных и начало 20-х годов московских адресно-справочных книгах. По другой версии, литературный портрет профессора написан с супруга знаменитой советской художницы и скульптора Веры Мухиной. Муж Мухиной, военный врач Алексей Замков, был талантливым хирургом и эндокринологом. Он получил известность после того, как создал препарат «Гравидан», которым лечил целый ряд разных болезней от импотенции до рака. Особенно значительным это открытие выглядело на фоне примитивного состояния фармакологии в начале 20 века. Однако под лозунгом борьбы со знахарством работы по препарату были остановлены, и Замков уволен из Института экспериментальной биологии. Чтобы продолжить работы, ученый вместе с женой пытался нелегально покинуть Союз, но был пойман, обвинен в попытке продажи секрета своего изобретения за границу и осужден на 3 года административной ссылки в Воронеж с конфискацией имущества.
«Сейчас ко мне вошли 4. Среди них одна женщина, переодетая мужчиной, 2 мужчин, вооруженных револьверами, и терроризировали меня».
Однако сведения о необычном препарате дошли до высших политиков, и Замков был досрочно освобожден от ссылки, а затем назначен директором специально созданной лаборатории урогравиданотерапии. Вера Мухина, происходившая из старейшего купеческого рода, обладала приличным состоянием. По некоторым данным, она буквально вымолила у властей разрешение потратить свои же деньги со счетов в швейцарских банках на создание лаборатории, а затем и научного института, где Замков занимался дальнейшим исследованием гравидана. Его пациентами стали Молотов, Калинин, Куйбышев и Максим Горький. Когда во время войны сам Бурденко пригласил Алексея Замкова к себе вторым хирургом, того вызвали на допрос и на фронт не пустили. Вскоре после смерти Горького институт расформировали, и ученый, не справившись с потрясением, умер. Секрет гравидана был безвозвратно утрачен.
«Знаете ли, профессор, если бы вы не были европейским светилом, и за вас не заступились бы самым возмутительным образом, вас следовало бы арестовать».
«За что?»
«А вы не любите пролетариат?»
«Да, я не люблю пролетариат».
Претендента на роль собаки-человека искали по всему Советскому Союзу. Пробовались как малоизвестные актеры, так и состоявшиеся. Взять хотя бы Николая Караченцева. Пробовались до тех пор, пока режиссер не увидел лицо, которое заметил еще в давнем научно-популярном фильме про алкоголиков. Именно оно смотрело на Бортко с фотографии, которую ему принесли помощники. «Как мне говорят, он на меня на первого указал», вспоминал исполнитель роли Шарикова Владимир Толоконников. Он уже на первой пробе почувствовал, что понравился. Режиссер сам подавал ему реплики и почти сразу выходил из помещения. Потом Бортко признавался, что выходил, потому что не смог сдерживать смех. А окончательно Владимира Владимировича на пробах убедила сцена, где Шариков говорит «Желаю, чтобы все» и выпивает. Он так убедительно хмыкнул, так хищно дернулся его кадык, что я утвердил его, не колеблясь.
«Желаю, чтобы все».
Саш.
На съемках Толоконников все время был недоволен собой, хотел переснять, переделать. Бортко говорил: «Ай, иди, ты всегда ты чем-то недоволен». «Мы переснимали только один раз», — говорит Толоконников. «Помните эпизод с галстуком, когда я говорю, документ мне нужен, Филипп Филиппович?» Первоначально эта сцена решалась, что я, вроде Сталина, должен был сидеть за столом, но потом ее переделали. Тогда коммунисты были еще сильны, шел переходный период. Или вот другая сцена, которой нет у Булгакова, когда Шариков выступает на трибуне. Этот кадр хотели вырезать, но Бортко заявил, что, может быть, из-за этого кадра делал весь фильм.
«Абр! Абр! 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 Валк!»
Полиграф Полиграфич Шариков, несмотря на всю свою отрицательность, стал любимым персонажем для миллионов людей. Это прекрасный человек, испорченный Швондером и гипофизом Клима Чугункина, который ему вшили. Он же не виноват в этом. Если бы ему пересадили гипофиз Эйнштейна, он был бы Эйнштейном, рассуждает о своем персонаже Владимир Толоконников. Бортко придумал для картины эпизод, которого у Булгакова нет. После того, как Шарикова побили, он в белой рубашке со свечой идет к зеркалу и смотрит на свое отражение, будто пытается проникнуть в свою прошлую жизнь. Артист вспоминает, что это был как бы оправдательный момент, и он старался сыграть эпизод так, чтобы защитить Шарикова. «Я собак любил с детства, у меня всегда их было очень много, и, видимо, это они мне дали отмашку. Иди, мол, скажи за нас слово». Но это, конечно, шутка, улыбается Толоконников.
«Я на 16 аршинах здесь сижу, и буду сидеть!»
За роль Полиграф Полиграфыч и Толоконников, утверждающий, что до сих пор наизусть помнит свой текст, получил госпремию и бешеную популярность. На улицах в него тыкали пальцем, подходили просить автограф. Когда актер робко спрашивал, знает ли почитатель таланта, как его фамилия, вопросу очень удивлялись и отвечали: «Конечно, знаем, Шариков». Я до сих пор благодарен Владимиру Бортко, который отстоял меня перед чиновниками и позволил вытянуть счастливый билет. А еще Булгакову, когда бываю в Москве, непременно прихожу на его могилу поставить свечку, говорит артист.
«Скажите, это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саблина?»
«Нас».
«Боже, пропал дом».
Насколько быстро за полтора месяца запустились с этим фильмом, настолько же сложно было его сдавать. По словам режиссера, худсовет на студии заключил, что кино удалось не особенно. На центральном телевидении, правда, были более благосклонны. Начали смотреть с мрачными лицами, а под конец картины даже развеселились. Зато газеты на следующее утро после премьеры от Бортко не оставили камня на камне. Расстроенный Толоконников у него все спрашивал: «За что нас так? Где мы не доработали?» Бортко отвечал: «Подожди, время рассудит».
«Мы к вам, профессор, и вот по какому делу».
Роман Карцев тоже попал к Бортко не сразу. На роль колоритнейшего Швондера пробовался еще Семен Фарада. Однако режиссер сделал выбор в пользу юмориста, и ему одному на съемках разрешал дурачиться. Так можно было хоть немного разрядить обстановку, которую все актеры вспоминают как очень напряженную. «Швондер — это собирательный образ, и Шариков, и Швондер, они до сих пор есть, и они будут», — говорит юморист. «В этом сила писателя, и в этом его интерес». «Образ Швондера настолько известен мне, поэтому, клянусь вам, не стоило труда сыграть», рассказывает Карцев о своей роли в «Собачьем сердце».
«Во-первых, мы не господа».
«Во-первых, вы мужчина или женщина?»
«Какая разница, товарищ?»
«Я женщина».
Роль дворняги Шарика блестяще исполнил пес Карай. Он, правда, стал актером совершенно случайно. В поиске собаки съемочная бригада обратилась в клуб служебного собаководства и узнала координаты хозяев потенциальных Шариков. Хозяйка Карая, Елена Никифорова, услышала об отборе и рассказывала, что Бортко сам смотрел собак. По ее словам, на эту роль вместе с Караем претендовали еще 20 псов всех расцветок и мастей, и в основном они все были безродные. «Меня просто спросили, что он может делать, ходить на задних лапах, ползать и так далее. Видимо, его выбрали потому, что он был дворняга в чистом виде. Одно ухо висит, другое стоит», — говорит Елена.
«Потаскуха была моя бабушка, царство ее небесное, старушки».
Елена подобрала будущую звезду еще щенком среди ленинградских гаражей. На съемочной площадке он не боялся ни софитов, ни грима, ни бинтов, и даже ветродуй, которым заменяли настоящую метель, напугать четвероногое не мог. Правда, по словам хозяйки, у дворняги один страх все же был. Он жутко боялся уколов. Но в фильме это даже пригодилось. Чтобы изобразить обваренный бок, в самом начале картины Карелу наносили специальный грим, с которым бедная дворняга ходила неделями. Люди от пса шарахались, как от прокаженного. Сам же Карай относился к гриму равнодушно. Его потом еле отмыли от желатина.
Примус! Признание Америки! Пивная! Еще парочку! Москва-шея! Москва-шея!
Специально для фильма Елена обучала питомца ходить на задних лапах, сидеть зайчиком и даже огрызаться на кошек. Это был один из самых сложных элементов дрессуры. На самом деле Карай жил в одной квартире с кошкой и очень ее любил. Кстати, эпизод с кошкой так и не вошел в фильм, однако помучиться над ним пришлось достаточно. Яркая сцена с колбасой, которую Шарик ловко ловит на лету, тоже Карае досталось нелегко. Его просто закормили этой колбасой, которая к тому же была еще и соленая. Но пес честно ловил ее, правда потом сплевывал и мчался к ведру с водой, чтобы запить, вспоминает Елена Никифорова. Единственная проблема возникла, когда Карай должен был укусить человека за ногу. Укушенным никто быть не хотел, поэтому сделали муляж. Но умная собака сразу раскусила подделку и долго отказывалась ее цапнуть.
Сегодня ничего делать не будем. Во-первых, кролик издох, а во-вторых, в большом Аида.
На съемочной площадке Карай был всеобщим любимцем и баловнем. У них сразу возникла взаимная любовь с Евгением Евстигнеевым. Владимир Толоконников, игравший Шарикова, тоже один раз специально пришел на площадку, хотя их эпизоды не совпадали, чтобы познакомиться со своим предшественником. С дебюта «В собачьем сердце» сценическая карьера Карая только началась. Затем он снимался в короткометражном фильме «Переэкзаменовка», в детской сказке одесской киностудии «Рок-н-ролл для принцессы» и в эпизодических ролях в фильмах «Навеки 19-летний» и «Свадебный марш».
Кинозвук.
Музыку к «Собачьему сердцу» написал известный советский композитор Владимир Дашкевич. Сначала Володя думал, что я жду от него чего-то веселого. Для балалайки же, рассказывал Бортко. Но я объяснил, что тут трагедия. Он немало удивился, но принес потрясающую музыку. Слова родились из поэмы Есенина, написанной в стиле «Яблочко». «Пароход идет мимо пристани, будем рыбу кормить коммунистами». Дашкевич позвонил Юлию Киму, и на следующий день были готовы частушки.
Эх, говори, Москва, разговаривай, Россия!
Эх, яблочко, ты мое спелое, а вот барышня идет, кожа белая, а шуба ценная, и если дашь чего, будешь целая. Эх, яблочко, да с голубикою, подходи, буржуй, глазик выколю, другой останется, чтоб видал говно, кому кланяться.
Потом, между песнями и танцами Шарикова, так поразившими профессора Преображенского, получилось расхождение. Режиссер объясняет это просто. Пел актер, а на балалайке за него играл профессиональный музыкант. Но заметят это в кадре немногие. Свою музыку Владимир Дашкевич писал на стихи Юлия Кима. А Пальный в то время Барт вспоминал, что ему в «Собачьем сердце» не нужно было особенно стараться. Какую еще песню могла разучивать самодеятельность во главе со Швондером? Что-то явно про суровые годы.
Ким в те времена активно поддерживал диссидентов, и упоминать его имя в титрах было нельзя. Так появился псевдоним Ю Михайлов. Причем кто этот Михайлов, Юрий или Юрий, Ким до сих пор так и не решил.
Никакая контра не уйдет от нас, чу-чу-чу. Стучат, стучат копыта, чу-чу-чу. Ударил пулемет, белая гвардия на голову разбита, а Красную армию никто не разобьет.
Кинопарк.
Кадры в «Собачьем сердце», где якобы представлена документальная хроника с участием трамвая, снята режиссером в Ленинграде в Дегтярном переулке у дома номер 7. А весь эпизод с участием трамвая и марширующими солдатами позаимствован из японского фильма «История Хатика», который вышел в 1987 году.
Буржуи! Не толкайся, подлец! Слезай с подножки! Я тебе покажу твою мать!
В фильме профессор Преображенский приглашает коллег для осмотра Шарикова. Одного из них он представил как профессора Персикова. На самом деле профессор Персиков – это персонаж другой повести Михаила Булгакова «Роковые яйца».
4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось.
Легковой автомобиль, на котором Преображенский, Барменталь и Шариков въезжают в университет, является игровым автомобилем, построенным специально для съемок на шасси советского грузового автомобиля «ГАЗ».
Пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома.
Кто на ком стоял?
В кинотеатре доктор Барменталь сначала сидит рядом с одним человеком, а после показа встает с совершенно другим. Секретарша Васнецова сидит уже не сразу по левую сторону от доктора, а через два человека.
А если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет, не читайте до обеда советские газеты.
Да ведь других нет.
Вот никаких и не читайте.
Во время исполнения частушек под балалайку перед аудиторией ученых, Шариков несколько раз отрывает руку от инструмента, при этом инструмент продолжает звучать.
Не плюй на пол,
отлез гнида.
В финале фильма по улице проходит трамвай той модели, которой в Москве не было. А Преображенский беседует с Петром Александровичем, у которого на мундире висит знак «Гвардия», утвержденный в 1942 году, в то время как действие фильма разворачивается в 1924.
Новости кинематографа.
Генеральный совет Банка Швеции решил увековечить знаменитых шведов 20 века. На новых банкнотах, в частности, появится изображение режиссера Ингмара Бергмана, писательницы Астрид Линдгрен и актрисы Греты Гарбо. Помимо портрета знаменитого шведа или шведки, на каждой купюре будет изображена область страны, с которой он или она были связаны. Например, на банкноте достоинством 20 крон с Астрид Линдгрен будет представлен Смоланд. Там, в городе Виммербю, родилась эта писательница. На банкноте в 50 крон будет изображен Стокгольм, родина Греты Гарбо. На 200-кроновой купюре Готланд, где провел последние годы своей жизни Ингмар Бергман. В ближайшее время Банк Швеции объявит конкурс, на котором будет определен дизайн новых банкнот. Выпуск новой серии начнется ориентировочно через 3 года.
19-летний студент из Владивостока Тихон Макаров представит на Каннском фестивале свой короткометражный фильм о необычном способе исправления преступников. Картина «Отдел культуры», снятая во Владивостоке в прошлом году, уже прошла отборочный тур. По словам Тихона, фильм был снят за один день как промо-ролик к сценарию полнометражного фильма «Контора» про своеобразный ночной дозор, решающий проблемы людей. Макаров надеется, что после показа в Каннах ему удастся с помощью спонсоров снять полнометражный фильм. Юный режиссер отметил, что с каждым годом во Владивостоке становится все больше профессиональных режиссеров. Перспективы для кино огромные, но это держится на энтузиазме, сложно найти помощь. Он добавил, что короткометражка «Отдел культуры» не первая его работа в кино. Например, в 2007 году французский режиссер Франсуа Жак Усанг по его сценарию снял фильм «Эдем». А в 2008 Макаров уже сам впервые выступил в качестве режиссера. Напомним, что международный кинофестиваль в Каннах пройдет с 11 по 22 мая. Председателем жюри основного конкурса стал Роберт Де Ниро. Откроется смотр новой лентой Вуди Аллена «Полночь в Париже».
Актер Энди Серкис примет участие в работе над фильмом Питера Джексона «Хоббит» в качестве второго режиссера. Напомню, Серкис сыграл Горлома в трилогии Джексона «Властелин колец». В новом фильме актер, как и прежде, будет оживлять этот яркий персонаж. Кроме того, он будет помогать Джексону рассказывать историю. Съемки начались в Новой Зеландии в конце марта. Роль главного героя фильма, хоббита Бильбо Бэггинса, играет английский актер Мартин Фриман. Гэндальфа вновь играет Иэн Маккеллен, а Галадриэль – Кейт Бланшетт. Картина снимается в формате 3D. Известно, что Питер Джексон решил разбить свой новый фильм на 2 части. Первая серия «Хоббита» выйдет в прокат в 2012, вторая – в 2013 году.
Известный российский продюсер, бывший президент телевизионного холдинга «СТС Медиа» Александр Роднянский стал владельцем крупной европейской кинокомпании «А-Компани». Суммы сделки не указывается, но известно, что Роднянский планирует инвестировать капитал в развитие компании. По его словам, стратегическая цель – стать одним из самых сильных международных игроков, полностью интегрировать в американские и европейские системы производства и дистрибьюции кино. iCompany основана Александром ван Дюльменом в 2002 году. Компания занимается лицензированием, дистрибуцией и производством кинофильмов с помощью своих фирм-дочек и компаний-партнеров из стран Центральной и Восточной Европы. Сам Александр Роднянский может похвастаться продюсированием российских кинохитов «Обитаемый остров», «Девятая рота», «Водитель для Веры» и «Восток-Запад».
Лучшим оператором России признан Владимир Башта. Он стал лауреатом профессиональной награды «Белый квадрат». Башта в качестве оператора снимал фильмы «Кандагар» и «Брестская крепость». Другими номинантами на премию в этот раз были Павел Костомаров «Как я провел этим летом» и Юрий Клименко «Край». Изначально в качестве претендента на награду также рассматривался Владислав Апельянц, снявший «Утомленные солнцем 2. Предстояние». Однако продюсеры картины Михалкова попросили не оценивать их работу до выхода второй части. В рамках церемонии награждения также была вручена почетная премия имени Сергея Урусевского за вклад в операторское искусство. Ее удостоился Владимир Шевцик, работавший над фильмами «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх» и «Американская дочь». Премия «Белый квадрат» вручается с 2004 года. Она была учреждена, чтобы поддержать операторское искусство в России и на сегодняшний день является единственной профессиональной наградой для операторов.